детьми, это там, где родители с проблемами. То есть,
конфликтные.
Да, есть конфликтные, есть...
Неужели такой процент маленький? Вот,
сейчас семей? Я все расскажу. Сейчас я расскажу. Да. 25% это там, где проблемы явные с родителями. То есть это может быть алкозависимость, это может быть наркозависимость, это может быть игромания, это может быть еще какая-то там проблема. Вот, то есть 25% семей вот таких вот у нас. 55%, только вдумайтесь, 55% это семьи, которые там, где матери воспитывают своих детей, ну, это разведенные семьи, понимаете? И матери нужно позаботиться о том, чтобы обеспечить ребенка и свое существование, то есть ей нужно работать. Вот, если мать выходит повторно замуж, да, к примеру, ну, это счастье, если тот человек такой приличный, достойный и сможет относиться к этому ребенку как к своему. Вот, хотя это редкость большая.
Тоже в этом проблема, да, прослеживается.
Конечно. Вот. И остальные там несколько процентов, то, что там остаются, да, это сколько, 35-55. То есть это и остальные это дети, которые, ну, вот, в приютах, ну, это сироты. Понимаете? Да, то есть вот такая вот у нас проблема с отцовством. И как следствие, это сказывается на воспитании детей. Как следствие. Кроме того, даже те 10%, которые прилично все, вроде как мама с папой, да, все нормально, там, вот, на сегодняшний день вот из опыта, из наблюдений, все-таки колоссальное влияние на воспитание и формирование ребенка как личности оказывает на сегодняшний день интернет. Интернет – это, с одной стороны, очень хорошо, с одной стороны, в плане того, что есть информационный простор, можно все посмотреть, узнать, там, да, если какие-то есть недостатки в каких-то знаниях, навыках. Вот. Но, с другой стороны, там нет никаких ограничений. Нет никаких, там есть как хорошее, так и есть явно отвратительное. Понимаете? Вот. А ребенок, у него должны быть ограничения, у него должны быть определенные рамки, рамки, которые безопасность его сохраняют. Понимаете? Вот. А что касается интернета, этих рамок нету. Нету. То есть ребенок заходит туда, и, как правило, то, что губительно влияет на формирование личности ребенка, да, вот, оно и в первую очередь притягивает. То есть там какие-то сцены, там, либо насилие, да, либо там кровь, там, где, либо там еще что-то там сексуального плана какого-то. Вот именно оно и привлекает. И оставляет, конечно, свой неизгладимый след на внутренности личности. Понимаете? Вот, то есть есть еще и вот эта проблема. И поэтому, что касается воспитательного процесса в школе, то есть ребенок очень много времени в школе проводит. Вот, и поэтому можно воспользоваться этим для того, чтобы правильные вещи вложить. Ну, такой фундамент сделать, знаете, такой прочный, который бы потом помог этому ребенку в дальнейшей жизни не переживать такие трагедии. Знаете, кораблекрушения такие жизненные. Там, или это в семье будущей, или это на работе, или это там во взаимоотношениях там, с близкими людьми, с родственниками, ну и так далее. Ну вот. Поэтому второе, это вот с вопроса основного, да, с первого. Вот, второе – это качественное воспитание детей в школе. То есть воспитательный процесс качественный. Uh-huh. Качественный. То есть я думаю, что вот это вот такие… Первая вещь – престижность профессии преподавателя. Да, второе – это именно… воспитательный процесс, чтобы был организован правильно, качественно, чтобы ему уделялось много времени. Много времени. Почему? Потому что, знаете, я цитирую часто Теодор Рузвельт. Теодор Рузвельт говорил о том, что уделять внимание умственному развитию ребенка и не заниматься его моральным составляющей его, это мы таким образом угрозу для общества создаем. Угрозу.
Профессиональных преступников.
Профессиональных нарушителей закона и правил, да. То есть таких умных, изощренных и так далее, понимаете? Ну вот. Да, то есть это мы о воспитательном процессе, да, поговорили. И вы знаете, правильные ориентиры. Я думаю, правильные ориентиры должны быть в обществе. На сегодняшний день, к сожалению, этому очень мало внимания уделяется. Очень мало. То есть на кого равняться, на кого быть похожим, как правильно идти по жизни. То есть, знаете, то есть вот такие вот вещи, которые они должны быть. То есть человек должен видеть правильный пример. Правильный пример. В прошлый раз я рассказывал о том, что в свое время, вот когда ну, мне было там 16 лет, да, у меня друзья, три друга были, и мы познакомились с наркоманом, который тогда уже парень, он старше нас несколько лет, и он был в наркотической зависимости. И в то время для нас таким, знаете, идеалом своего рода, ну, даже не идеалом, а как авторитетом, да, таким вот, ну, таким...
Пример для подражания.
Пример для подражания, да. Был наркоман, понимаете? Вот, и ну, просто по милости Божьей я влюбился в девочку и отошел от друзей, а все мои три друга, они стали наркозависимые. И ихняя жизнь — это сплошная трагедия. Ну, это трагедия, понимаете? Почему? Потому что не было правильных ориентиров. Ну, вот у нас в детстве, да, ну, не было правильных ориентиров.
Ну, вот мы сейчас живем в такое время, когда у нас ориентиров, по сути, и в обществе-то нет. Ну, нет ориентиров. Вот, по сути, если разобраться, ориентиры, может быть, в спорте, да, может быть, в музыке еще какие-то ориентиры. Но тоже они очень разнятся. И не всегда те ориентиры в музыке, которые у молодежи, они заслуживают вообще какого-либо внимания и представляют какую-то ценность. Они берут только эпатажем, либо какими-то безбашенными вещами. Вот.
Которые впечатляют. Которые
впечатляют, да, они ну, как привлекают внимание, да, своей эпатажностью. И в этом проблема, потому что ориентиров нет и у взрослых людей. И все ориентиры как-то они на сегодняшний день потеряли ценность. Вот на что вы ориентируете? Какой у вас ориентир? Вот у вас кто, например, кто для вас, я люблю этот вопрос, кто для вас вот три героя нашего времени и героя в истории?
Герои, да?
Ну вот в истории человечества, давайте не о сегодняшнем дне, а начнем так вот из глобального.
Ну скажу так, я христианин, и для меня идеалом и супергероем, можно так сказать, является Иисус Христос,
так.
Господь. Да, то есть это вот личность такая яркая, да, которая дана была человечеству, и у нас сейчас, кстати, 2020 год от Рождества Христова.
Нашей эры.
Да, от Рождества Христова. То есть наша эра началась с того момента, когда Иисус Христос пришел в этот мир. Ну, это для тех, кто, может быть, не знает. Вот. И нет никакой случайности в этом. То есть это же какое же событие грандиозное, чтобы началась новая эра для всего человечества.
Ну, у нас страна христианская в большинстве своем. Я надеюсь, что и в молодом поколении тоже еще как бы держится представление о христианстве, правильное или хоть какое-то. И поэтому это очевидный ответ на этот вопрос. А кто номер два, номер три?
Номер два, да. Я даже не знаю, вы знаете. То есть
ну, что приходит на ум? Вот любой человек, любой персонаж, исторический, не знаю, культуре в образовании,
ну,
в музыке,
ну, скажу
в
так,
политике.
Скажу так, что ну, Иисус Христос, да,
общественник, может,
затмевает все идеалы. Ну, то есть, ну, не идеалы даже, идеал — это единственный, да, Иисус Христос. Вот, и все остальные личности как-то, те, кто максимально могут приблизиться, да, вот к этому идеалу, да, вот они производят впечатление такое положительное и неизгладимый след.
Ну, это значит, еще 12 апостолов. Которые внесли вклад в образование всей Европы и того мира в целом.
Да, да. Лично не знаком с ними.
Да. Ну, с трудами-то, наверное, познакомились.
Да, да, да. Да, то есть есть у меня, знаете, ну, он уже покойный, это мой сосед. Да, тоже христианин, знаете, который оставил свой такой след потрясающий. То есть я, когда приходил к нему в гости, мы на одном этаже, на одной площадке жили. И у меня всегда были вопросы, ну, жизненные такие, глубокие вопросы. Вот. И я приходил именно к нему. Вот. И он мне давал советы. Такие глубочайшие советы. Я уходил от него, такое впечатление, как будто у меня крылья повырастали. То есть всегда облегчение такое, радость внутренняя и как будто крылья. Знаете, то есть человек такой, наделенный такой мудростью и опытом таким, знаете, жизненным. Вот. Он тоже христианин, кстати. Да. Вот. И такая светлая память осталась о нем, знаете. Вот. То есть такой для меня пример, конечно, тоже. Вот. Ну и моя сестра. Я вам скажу так, у меня есть сестричка. Да, она живет в Израиле, в Иерусалиме. Вот. И она тоже для меня является таким авторитетом, знаете, серьезным.
Да. Ну вот к чему я спрашиваю? К тому, что, по сути, ну, нам, во-первых, вот наши кумиры, да, или, правильнее сказать, наши герои, те люди, которых мы можем вот так навскидку или с легкостью назвать своими героями, они нас характеризуют. Потому что это на поверхности подсознания мы сразу вот выдаем, не обдумывая тех персонажей или тех людей, которые действительно на, ну, повлияли как-то, либо для нас авторитеты и примеры. Вот. Поэтому ну, это как бы характерный такой показатель, лакмусовая бумага. И я почему спросил? Потому что на самом деле в наше время проблема с идеалами, проблема с какими-то ориентирами и особенно с персонажами, людьми, на которых можно равняться. Но это формирует личность. Тот человек, на кого мы равняемся, на кого мы хотим быть похожими. И вы знаете, мне казалось, ну вот я задаю вопрос это, да, иногда, вот я говорю, из современников кто? Крайне редко кто может сказать, что его отец. Крайне редко кто может сказать о каком-то человеке, который его чему-то научил, либо человек, который привнес что-то в общество, развивающее, созидающее, и то, что ну, вот, является таким спасительным моментом в, для общества или для поколения. Я объясню. Часто люди приводят пример полководцев, приводят каких-то диктаторов, либо просто каких-то выдающихся людей, но которые не созидали.
Угу.
А здесь момент такой, что вот я начал анализировать какой-то момент воспитание детей в нашей стране и в мире. Вы знаете, что самое популярное в мире? Как, ну, какие игрушки?
Какие?
Вы будете удивлены. Конструкторы Лего. А знаете, что в нашей стране на протяжении всех вот советской истории и даже постсоветской истории самое распространенное? В свое время были автоматы, пистолеты, угу. А на данный момент игры, шутеры вот, и так далее, и так далее. И я, когда вот это начал анализировать, я удивился. Ну, опять же, я не только автоматы и пистолеты привожу, например, и танки, и вот все, что связано с войной. А это формирует мировоззрение человека. Если ребенок с детства приучен создавать, собирать,
созидать,
конструировать, то он созидает.
Угу.
Если он привык воевать,
разрушитель.
То это разрушительно, это опять же ну, формирует да. его и в дальнейшем. Методику и мировоззрение, что можно отобрать, можно какой-то там суперстратегической моделью воспользоваться для того, чтобы чего-то достичь, но не совсем законным путем. И да, мы да. потом это прослеживаем и в политике, и в карьерном росте многих людей и так далее. Ну, как бы люди не брезгуют, потому что они вот с детства, это была модель, которая считалась правильной и так далее.
Да.
И вот мне кажется, что вот в этом все-таки есть какое-то зерно истины, да, потому что я хотел бы тоже привести пример одного из, не премьер-министров Израиля, а одного из царей Израиля. Это третий царь Израиля. Его звали Соломон. И вот у него есть хороший такой афоризм, высказывание. Он говорил, наставь юношу в начале пути своего, и он не свернет с него, когда и состареет. Это
да,
в притчах.
Есть,
у него книга «Притчи Соломона», царя Соломона, 23 глава, по-моему, 6 стих. Вот такое высказывание, которое, ну, мне кажется, что оно очень фундаментальное, которое нужно вот в школах, в учительских, да, в учительских написать перед дверьми.
Да, да, да.
Потому что ответственность преподавателей и заслуга преподавателей – это то поколение, которое они воспитают.
Это в разговоре с мэром я тоже упомянул несколько мест таких крылатых из Священного Писания, которые очень полезны и которые должны быть перед глазами. Да. Первое место – это «Кто не работает, тот и не ешь».
Он записал?
Ну, был впечатлен, да. «Кто не работает, тот не ешь». Вот. И еще одно место такое важное. «Почитай отца и мать, и будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Будешь долголетен на земле. У нас, к сожалению, продолжительность жизни в Украине очень маленькая.
62, 67, по-моему, 65.
Ну, до 70.
Мужчины 62 года, средняя продолжительность жизни.
Угу.
Женщины 67. Ну, это практически вот с пенсии не успели.
Да, да, да.
На пенсию не успели выйти и уже.
Да, к примеру, в Израиле, ну, раньше 80 не умирают. Ну, как правило. Как правило. То есть это у них в крови. Почтение, уважение к родителям, это у них в крови. И как следствие, долгожители. Как следствие. и будет тебя почитать своя мать, и будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. На самом деле, Священное Писание, Библия, да, она пронизана такой мудростью глубочайшей, знаете, которая очень полезна для человека, и она очень созидательная. Созидательная, то есть она помогает человеку человеческий образ, облик принять. Вот. Я расскажу немножко, да, историю. Вот, перед тем, как заниматься детками, ну, то есть не сразу у меня возникло это желание, а перед тем, как заниматься детками, я несколько лет, лет пять, может быть, занимался такими проблемами общества, серьезными проблемами. То есть я, как христианин, не мог равнодушно смотреть на бездомных людей, которые там мучились на улице.
Социальными проектами вы занимались, да?
Да, ну это я даже не скажу социальные проекты, это было такое влечение, желание сердца, знаете, просто не мог оставаться равнодушным, вот так вот. Вот, и начали мы кормить бездомных, с ними общаться, там проводить время, там все, вот, и выяснилось, оказывается, то, что бездомные, ну я спрашивал там, какие у них переживания, страхи, и выяснил, кого они больше всего боятся. Для меня это было потрясение, ну вот, какие страхи у бездомных. Чего они боятся? Оказалось, бездомные боятся там ни полицию, там, ни каких-то там криминальных личностей, там, еще кого-то, там, каких-то собак, которые там стаями там бегают, да? Нет, бездомные боятся детей и подростков наших. Да. Почему? Потому что, как выяснилось, дети собираются группами, и избивают этих бездомных, избивают до смерти. То есть безжалостно, то есть так очень сурово. Вот. Почему? Потому что никто не подаст заявление, то есть это все проходит безнаказанно. Понимаете? Вот. Я когда узнал эти вещи, я настолько был глубоко потрясен и впечатлен, прям мира не было в сердце, понимаете? То есть оказывается, наши дети, вот, которые с нами живут, да, все в нашем обществе, даже вот такие вот вещи себе позволяют. И бездомные, это не то, что я там с одним бездомным поговорил. Нет, то есть это в нашем городе практикуются вот такие вот вещи, понимаете? Вот. Есть проблема буллинга в школах, к примеру, да, но это уже как бы такая, ну, верхушка айсберга, оно проявляется, а в глубине, это вот эти вот процессы, которые происходят в душах, в сердцах детей, когда они напитываются вот всяким таким безобразием, знаете, вот таким вот отравой, я бы сказал, с интернета. Игры там всякие, стрелялки, жестокие сцены там и так далее. То есть человек очень интересно устроен. Он чем напитывается, таким и становится. Понимаете? Раньше еще, я помню, при Советском Союзе коммунисты называли, говорили о газетах, вот были там газеты, да, там «Правда», там еще
«Труд», «Известия».
«Труд», «Известия», да. Они называли эти газеты «Хлеб партии». Угу. «Хлеб партии». Почему хлеб? Человек, когда напитывается, он вот это в себя вбирает и приобретает черты того, чем он напитался. Угу. Понимаете? Вот, поэтому очень важно, чем напитываются наши детки. Вот. И я на сегодняшний день тоже вижу такую большую, огромнейшую проблему. Во-первых, то, что этот поток информации, он неконтролируемый в интернете. Никакой нету барьеров никаких. Раньше это называлось цензура. И цензура играет свою положительную роль. Положительную. То есть для чего это нужно? Чтобы оградить от нежелаемого, да, от того, что вред несет, и оставить то, что правильно формирует и созидает личность. То есть это такие вещи, которые необходимы для общества. Ну, если мы хотим видеть здоровое и процветающее общество, конечно. Вот. То есть был у меня вот такой опыт с бездомными людьми, да. Вот. Потом меня приглашали в христианские дома, которые занимаются реабилитацией алко- и наркозависимых людей. Вот. То есть их таким восстановлением.
Это, ну, типа реабилитационные центры, да?
Да, типа реабилитационные центры, да. Но те, которые бесплатно, то есть это делается, это тоже христиане собираются и от чистого сердца просто помогают тем бедолагам, которые за бортом жизни оказались по разным причинам. Вот. И меня приглашали, чтобы я проводил с ними беседы. Ну, естественно, что такое беседы духовно-моральные. То есть Я рассказывал им о Священном Писании, о истинах Священного Писания, о том, что правильно формирует человека. Вот, если для кого-то это новость, то именно источником морали и нравственности являются Священные Писания. У нас во время Советского Союза, к сожалению, это было все так нивелировано, даже не то, что нивелировано, а унижено. Вот так скажу, унижено. То, что должно быть на высоте, то, что должно быть образцом, идеалом, то было так очень низко опущено, к сожалению. Вот, и всячески это преследовалось. Вот, но это отдельная тема, это отдельная. Вот. И я увидел, благодаря вот этому труду, да, в реабилитационных центрах, я увидел, как священные писания могут за относительно короткий промежуток времени правильно формировать личность. То есть изменение личности в положительную сторону. То есть, знаете, вот смотришь на человека, деградирован, раздавлен полностью, то есть там такое впечатление, что вообще жизни уже внутри нету. Знаете, такое одно разочарование, огорчение, то есть человек за бортом. Вот, и месяц, два месяца, три месяца, и ты смотришь, что у него уже глаза зажигаются, уже такие процессы пошли внутренние, невидимые, знаете, но они преображают человека. Вот, и через короткий промежуток времени, там полгода, может быть, до года, совершенно другой человек. Совершенно другой человек. То есть это потрясающе. То есть, когда человек напитывается, если его оградить, знаете, как больной человек, ему нужно диету, то есть убрать то, что вредит, и дать то, что приносит ему пользу, витамины там и все остальное, то, что силы дают. Вот своего рода вот такими витаминами является Священное Писание, которое, если оградить человека от внешних воздействий отрицательных и дать ему возможность напитаться чистым, добрым, светлым, таким, знаете, вот жизненным таким из Священного Писания, то человек очень быстро восстанавливается, очень быстро. И ты смотришь потом, к примеру, на фотографии того человека, да, и на его действительную жизнь сегодняшнюю в голове не укладывается, как могла такая разница произойти. Вот у нас есть, к примеру, исправительные такие учреждения, да, места лишения свободы, тюрьмы, лагеря, да, вот, и говорится о том, что они еще как-то должны и исправительной деятельностью заниматься. Но, к сожалению, не видел ни одного человека, который бы вышел с мест лишения свободы и при этом поменялся в положительную сторону. Ну, разве что бывают исключения, когда там, в этих местах, есть такие местные церкви, знаете, вот местные церкви. Я слышал неоднократно, я знаю, что люди тоже там трудятся в церкви, ходят и тоже несут туда священные писания. И да, и это тоже...
Да, сейчас есть и часовенки, и батюшки служат прямо вот на территории
этих
заведений.
Очень хорошо. Да, так вот, исправительные наши учреждения, к сожалению, они не исправляют, а, как правило, еще и усугубляют ситуацию. То есть человек, который оттуда выходит, он уже еще, наверное, похуже будет, чем...
Но там когда... концентрация себе подобных.
Да.
Тем
да.
более, что люди туда ходят ходками постоянно, и они еще, так сказать, усовершенствуют себя.
Да, худые сообщества развращают добрые нравы.
Совершенно верно. И они там делятся своими профессиональными навыками.
Да. Вот. И вот, смотрите, то есть получается, что я увидел, что священные писания несут в себе потенциал такой потрясающий, да, к жизни, к изменению в лучшую сторону. Вот. И вот несколько лет я занимался, что касается таких проблем, явных таких проблем общества, болезней, что касается бездомных, что касается людей, вот, которые за бортом жизни оказались, да, в зависимостях там. Вот. И я знаю, сколько нужно приложить усилий, чтобы хотя бы одного человека оттуда, с этого, из-за борта обратно в жизнь вернуть. Понимаете, я знаю, сколько усилий. И наступил такой момент, когда я понял, что если мы хотим жить в обществе таком хорошем, добром, и чтобы жизнь была человеческая, знаете, то начинать нужно с деток. Именно с деток. Вот то, о чем мы говорили. Настав юношу в начале пути и не уклониться, даже когда состарится. Вот. Так и есть. Вот, у меня возникло это желание, и я стал на этот путь. То есть я пошел, узнал все моменты, получил педагогическое образование, отучился, получил диплом с отличием, да, и пошел преподавать. Пошел преподавать в школу.
Как воспринимают дети? Вот вы приходите с предметом, который, в принципе, им кажется вообще ненужным, неактуальным, какая-то религиозная агитация, пропаганда. какие-то нравственность, мораль, какие-то ценности. Ну вот как вот они вас воспринимают, как вы находите к ним ключик для того, чтобы донести важность вашего предмета?
Да, вы знаете, я вам скажу так, то, что вот в этой школе, где я преподаю, там директор, именно этот человек с такой мудростью, знаете, глубокой, она сразу увидела, что это очень хорошо, и это очень нужно детям. То есть она как грамотный руководитель, знаете, как специалист такой, она сразу увидела это, сразу оценила, она видит проблему. То есть видит проблему. То есть, ну, нужно быть слепым, чтобы не видеть проблему, то, что, к сожалению, есть в нашем обществе недостаток и морали, и нравственности. Вот. И это отражается во всем, это отражается во всех сферах жизни. Вот. И она пошла навстречу в этом вопросе. Вот. Что касается детей. Вы знаете, то есть для 98% детей то, что я им рассказываю на предмете, для них это новость. То есть они этого, оказывается, не знают. То есть несмотря на то, что наше государство, культура, да, Украины связана с христианством напрямую, да, то есть и мы считаемся христианской страной. Но, к сожалению, 98% наших деток элементарные, такие, ну, основополагающие вещи не знают, не понимают. Ну, не знали и не понимали, так скажу. Ну вот. Предмет воспринимают очень хорошо, потому что этот предмет сам в себе, внутри, вот ядро этого предмета, это чистота, это доброта, это вот любовь, это милосердие, это благость, знаете, это трудолюбие. То есть это то, что жизнь делает жизнью. Понимаете, не уродует ее, а наоборот, даже если что-то не так, помогает эту жизнь восстановить и в правильное русло направить. То есть детки интуитивно это чувствуют. Вот. И я даже сам был удивлен, потому что первый вот такой контакт был, да, знакомство с детьми, первая тема, вторая тема, третья тема. Вот. А потом я смотрю, они мне рисуют сердечки, там, вы лучший учитель, там, и так далее. То есть, ну, вот такие вот
вещи. Вы, наверное, домашние задания не задаете, поэтому они вам и
нет,
проявляют комплименты. И...
Программа насыщенная, домашние задания задаю.
Да? А что за домашние? Вот что в домашние задания может входить?
Слушайте, вы знаете,
покормить котика, поцеловать маму, полить цветок или посадить дерево?
Нет. Ну...
Но писание вы же не можете дать домашнее задание детям прочесть, например, какую-то главу из книги «Притчи Соломона» или из Евангелия от Матфея.
Ну, конкретно такого задания нету.
К сожалению. Материал-то оттуда, вы же как бы учите, преподаете ценности нравственные из Библии, из Писания, из, опять же, учения Иисуса Христа, чему он учил, апостолов, а также и Ветхого Завета.
Да, ну все, чему учил Господь, да, и чему учили апостолы, о чистоте, о внутренней чистоте, для того, чтобы могла любовь обитать в сердце человека. И человек, который, когда он наполнен любовью, вот это человек, понимаете, он никогда никому зла не сделает, никакой там беды никому не причинит. То есть это настоящий человек, понимаете, это тот человек, который может дарить тепло, который будет сострадательный, который будет настоящим человеком. Вот, поэтому, что касается тем, да, и домашних заданий, то там же задания как тематические. К примеру, там тема «Вера, надежда, любовь». Глубочайшая тема. То есть у меня всего 2 урока, понимаете, на эту тему. А попробуй расскажи все о любви, а попробуй расскажи все о вере, да, а попробуй расскажи все о надежде. Вот, надежду вообще пропускают, знаете, там вера, любовь, ну как бы такие, знаете, столпы такие, да, вот. А надежда, она очень важна, оказывается. У нас на сегодняшний день в Украине такая очень печальная ситуация с суицидом подростковым, очень печальная. То есть мы там лидирующие позиции занимаем. Вообще, что касается суицида в Украине, именно так сложилась статистика, что подавляющее большинство именно мужчин. То есть там на 10 тысяч человек 40 с чем-то мужчин и всего 6 женщин заканчивают жизнь самоубийством. Ну, это катастрофа, конечно. Это очень серьезная статистика. То есть мы минимум в 2 раза опережаем среднестатистические страны, да. Вот, то есть, ну, практически во всех странах это есть.
Из-за безнадежности.
Безысходность. Безысходность. Когда человек не видит смысла в продолжении жизни, то есть в таком тупике, знаете.
Ну, мы же лучше живем, лучше, чем жили в 90-е. Конец 80-х я вообще не беру во внимание, потому что там был просто какой-то хаос.
Да, что касается суицида, то это внутренняя проблема. Это внутренняя. Это не зависит от уровня жизни. Это зависит от внутреннего состояния. Вот. То есть человек, который не имеет надежды, не имеет надежды. Надежда, она как такой спасительный круг, знаете. То есть,
надежда – мой компас земной.
Да, да, да. То есть, а если надежды нету, то тогда есть безысходность, понимаете? Вот. И человек думает, все, это конец. Зачем? Ну, нет смысла в жизни, в продолжении такой жизни. То есть и то плохо, и то плохо, и то плохо. То есть человек себя загоняет в тупик, и нету ничего, чтобы могло помочь ему выйти с этого тупика. А, к сожалению, каждый человек переживает такие сложные жизненные ситуации. Каждый человек. Никто, ну, нету исключений. Каждый человек. Вот. И тот человек, у которого есть надежда, он сможет эти жизненные ситуации преодолеть. Может, будет непросто, может быть, будут там какие-то моменты такие, тоже ну, потрясения, там все. Но если есть надежда, человек сможет пройти через все это. А если надежды нету, беда.
Надежда есть всегда. Важно, вот как раз правильно вы говорите, нужно с детства ребенку вложить правильный алгоритм жизни, понимание жизни, что всегда есть надежда.
Конечно.
Даже когда кажется, что вот ну все, нет надежды, все против тебя, все обстоятельства жизни и выхода нет. Выход есть. Нужно просто, наверное, немножко приподняться над своей ситуацией, либо немножко со стороны посмотреть на то, что происходит. И ну, это вот сложный, наверное, процесс для тех людей, которые уже в такой ситуации. И чтобы да. в такую ситуацию не попадать, либо правильно реагировать на эти ситуации, нужно заранее быть готовым, правильно быть наученным и знать, что надежда есть всегда.
100%.
И не стесняться обратиться за помощью.
100%. Должен быть в жизни мудрый человек, который бы подсказал, рассказал, объяснил. Потому что эти такие вот трагедии жизненные, они со всеми случаются. Со всеми. Но кто-то их проходит, а кто-то, к сожалению...
Что вы посоветуете родителям? Потому что у нас осталось 5 минут для эфира. Вот ваш совет для родителей. Потому что образовательный процесс не может быть на плечах только преподавателей в школе, но это и ответственность родителей. Что вы им посоветуете? Как быть? Как справиться с вызовами у детей, у подростков? Чем помочь детям для того, чтобы они могли... Ну, быть крепкими, правильных, в правильном русле, нацелены на успех, на позитив. Потому что среди детей большой процент суицидов. Среди детей, подростков. Среди подростков большой процент вот, разочарованных, угнетенных, обиженных, подавленных. Иногда родителями, иногда сверстниками и так далее. Что делать, как помочь вот этим детям и что вы посоветуете родителям?
Вы знаете, родители, они как-то вот даже, если не знают там, ну вот священных писаний, да, там вот таких вот жизненных принципов там важных, тем не менее, у каждого родителя есть такая внутренняя интуиция, знаете, внутренняя интуиция. Я перед тем, как начал преподавать этот предмет в школе, да, основы христианской этики, вначале были родительские собрания. То есть этот предмет преподается только с разрешения родителей. Исключительно. Вот. И мне порекомендовали посетить родительские собрания и объяснить родителям, что это за предмет, для чего он нужен. И я вам скажу, что после того, как я говорил с родителями на родительских собраниях, там в шестых классах, к примеру, я прошелся по каждому классу отдельно, в пятых классах это было общее родительское собрание в актовом зале, каждый родитель понимает.
Поблагодарил, наверное.
Интуитивно, внутренне понимает. В пятых классах на общем собрании аплодировали родители. То есть, когда я объяснил, для чего этот предмет нужен, то есть какое богатство в этом предмете, да, от чего можно предохранить их детей, да, в будущем, то есть в чем смысл этого предмета, какая его глубина и красота. То есть все из родителей единогласно согласились. Единогласно. То есть, в принципе, каждый родитель интуитивно он знает, что нужно направлять ребенка к доброму, к чистому, к высокому, и тогда будет намного меньше проблем в жизни. То есть, а каждый родитель хочет для своего ребенка самого лучшего. Ну, это естественно.
Ну, тогда уж давайте на завершение и совет подросткам. Что делать, если давит общество, давят сверстники в школе и теряются ориентиры?
Знаете, давление... Оно всегда присутствует в большей степени, в меньшей степени, ну, практически всегда. Вот,
даже я... у взрослых людей.
Конечно.
Потому что иногда подросткам кажется, что ой, взрослым как легко, вот как бы прорваться сейчас в это тяжелое время.
Нет, злые дни бывают совершенно у всех. Ну и здесь, конечно, должен быть фундамент прочный, основание прочное. Есть притча Иисуса Христа о двух людях. Первый человек построил свой дом на камне, на скале, а второй человек построил свой дом на песке. И когда началась буря, пошли дожди, ветры, дом, который стоял на скале, он устоял. А тот дом, возможно, очень красивый, но который был на песке, на таком зыбком основании, он разрушился. Все, то есть такое крушение произошло. Вот. Это Христос говорил не о доме, не о строении, а это он говорил о человеческой жизни. На чем ты строишь свою жизнь? Понимаете, вот, и я хочу сказать всем так, чтобы все услышали. Жизнь свою нужно строить на очень твердом основании. Самым твердым основанием это является такое учение жизни Иисуса Христа. Как правильно прожить свою жизнь? Для того, чтобы не расстроиться, не огорчиться, не потерпеть кораблекрушение, а для того, чтобы жизнь была такой, знаете, насыщенной, добром насыщенной. Ну вот, и чтобы не только тебе хорошо было, а чтобы при этом этим можно было поделиться и со всеми окружающими.
Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, вам было интересно эти 50 минут провести вместе с нами на Радио М. Это была программа «Реформация». Для всех вас, дорогие друзья, я хотел бы проанонсировать наши соцсети. Заходите в соцсети, заходите в Facebook, подписывайтесь на нас, на нашу страничку в Facebook, также на наш канал в YouTube. И вы также можете продолжить дискуссию с Олегом Подгайцем, который был гость сегодняшнего эфира, и позадавать ему вопросы, пообщаться, подписаться также на его страницу и узнать побольше о том движении, которое он координирует, движение духовно-морального воспитания подростков и детей не только в Одессе и Одесской области, но и во всей Украине. Я думаю, что если вы из других регионов нас сегодня слушали либо смотрели, вы сможете с ним, связавшись, получить что-то и для себя, и, возможно, какие-то материалы необходимые для вас. Всего доброго. Меня зовут Царюк Виталий, и это программа «Реформация». Услышимся и увидимся ровно через неделю.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.